Дмитрий, не будет преувеличением сказать, что многих шокировала реакция кемеровских чиновников на эту трагедию. Сначала слова Амана Тулеева о 200 бузатерах, потом заявление вице-губернатора Сергея Цивилева, который обвинил в пиаре на трагедии мужчину, потерявшего на пожаре 5 членов семьи. И, наконец, уже сегодня утром слова еще одного вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова о том, что стихийный митинг кемеровчан был тщательно спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти. Да с чем вы связываете такую реакцию?
Для меня вообще в этих заявлениях не было ничего удивительного, поскольку я, как историк, изучаю новейшую историю Западной Сибири и, в частности, Кузбасса. Другое дело, что эти заявления звучали достаточно-то часто в регионе, но федеральной огласки не получали, поскольку все уже это смирились, что Кемеровская область относится к так называемым электоральным султанатам, и ничего в этом регионе не изменится. Есть в стране, как говорится, по мнению многих политологов, существует часть мягких авторитарный режим, то особенность Кузбасса это, что режим это жесткий авторитарный, но в значительной степени авторитаризм там основан на авторитете первого лица. Поэтому первое лицо и, соответственно, его подчиненные позволяли себе различного рода заявления, особенно последние годы, пытались, так сказать, искать каких-то виновников, особенно вот получила последняя история, когда вот их всякие высказывания в адрес организаторов митинга Навального в конце прошлого года, потом по поводу организаторов митингов, которые были проведены в населенных пунктах в течение последнего года по поводу вот их недовольства, что уголь добывается не там, где надо. И они достаточно не стеснялись в своих высказываниях. Причина еще и в том, что в Кузбассе отсутствуют альтернативные СМИ. И фактически нет оппозиции. Это уникальный такой регион. Он здесь по своей природе политической очень близок к ряду республик Кавказа. То есть в нем нет ни зачатков гражданского общества, нет оппозиционных политических партий, и даже системных партий там фактически присутствует лишь КПРФ и ЛДПР, и то в последние годы номинально. И фактически доминирует в информационном поле официоз. Отсутствуют, кроме этого, какие-либо лидеры общественного мнения, независимые от власти. И вот там такой же вот режим уже существует с 99-го года. В этом году как раз этому режиму будет 20 лет.
Аман Тулеев правит действительно уже целую вечность в Кемерове, но всегда ли его стиль поведения и стиль поведения его чиновников в кризисных ситуациях, ну, например, при авариях на шахтах, коих было много, всегда ли этот стиль был таким?
Ну, конечно, не всегда. Дело в том, что ведь Кузбасс известен в политической истории, что этот регион в конце 80-х, начале 90-х годов был регионом, который стал в значительной степени катализатором демократических перемен. Во-первых, а во-вторых, Аман Тулеев был первый региональный лидер, который по своей инициативе участвовал в первых президентских выборах в 91-м году и получил тогда неплохие результаты. Притом у него имидж был защитник народа, потом он был очень популярен среди местного народа населения, был весьма открытый руководитель местного тогда законодательного собрания, оно называлось областным советом. А потом велась борьба на его уничтожение со стороны тогдашней исполнительной власти, и он в глазах населения был как народный герой. Это вот на этапе, когда он еще не был губернатором. Потом, когда он был губернатором, он в самом начале тоже проводил очень открытую информационную политику. В частности, в Кузбассе был вообще реализован уникальный для России, значит, такое информационное начинание. В течение первых лет деятельности Тулеева по местному телеканалу шла программа «Народный бюджет», где каждый день областная администрация рассказывала, куда тратила народные деньги. А потом наступила, естественно, болезнь, которая присуща регионам, где нет политической конкуренции. По мере того, как политическая конкуренция была выжжена в Кузбассе, всяческая оппозиция исчезла, лидер забронзовел, и у него пропал какой-то стимул. Более того, ему была перекрыта фактически после того, как он ушел из КПРФ и перешел в Единую Россию, ему была перекрыта возможность сделать дальше политическую карьеру, и в этом регионе как бы местная властная верхушка там окуклилась и стала делать все, что хотела, и вместо диалога, который привел ее к власти, при этом достаточно такого толкового и грамотного диалога, она, так сказать, проводит монолог. Другое дело, что когда какие-то случились кризисные ситуации, в частности, вот всякие аварии на шахтах, представители администрации вспоминали свои те навыки, и им удавалось минимизировать эти кризисные ситуации, говоря языком пиар-технологии. Ну, а сейчас уже и эти навыки утрачены, поскольку, по мнению ряда наблюдателей, Аман Тулеев уже более три года вот после выборов себя представляет фактически хромую утку. Это вообще в России такой уникальный проводится эксперимент, поскольку уже с 2015 года многие представители политизированных, так сказать, кругов уже реально представляют, что он должен уйти. И он уйдет. Но тем не менее, вот это все очень сильно затянулось, и это должно было рвануть. И вот рвануло на этот раз, поскольку уже такую политику, которую надо проводить, как общаться с людьми и прочее, это все утрачено уже местной власти. Более того, утрачен даже и какой-то мотив этим заниматься, поскольку абсолютно не ясна ситуация с преемником от Тулюева и с перспективами вот этих руководящих-то кадров. И поэтому они ведут себя уже так, как говорится, без тормозов.
Многим бросилось в глаза, что федеральные телеканалы очень неохотно освещали в воскресенье трагедию в Кемерове, посвятив основные сюжеты победе Владимира Путина на выборах. И такие же претензии высказывали пользователи социальных сетей из самого Кемерова к местным кемеровским СМИ. То есть даже на месте кемеровские СМИ не освещали должным образом этот пожар. Почему, на ваш взгляд, вот такое происходит? Мы все помним другие подобные случаи в российской истории, когда даже при явных уже попытках цензуры, например, в Беслане, все равно такого замалчивания вроде бы не было.
Здесь причина достаточно проста. Дело в том, что если взять федеральный уровень, то начиная уже исполняется вот сейчас этой весной 4 года, как федеральная эта повестка, в ней доминирует внешнеполитическая тема. А вся местная проблематика, она уводится на задний план. Это присутствует и в информационных передачах, и в многочисленных ток-шоу. А во время выборов президента вообще был проделан такой уникальный, я считаю, эксперимент над народонаселением нашей страны, когда фактически вообще все темы, которые могли бы вызвать у людей, как бы испортить им настроение, их расстроить, эти все темы просто были, либо они задвигались на самый дальний план в информационной повестке, либо о них вообще не говорилось. Ну вот классическая история была самая знаменитая, это та серия инцидентов с применением оружия в школах, когда центральные телеканалы рассказывали об этом в первой половине дня, а уже в итоговых выпусках передач они об этом уже умалчивали. Я вообще, как и многие другие, предполагали, что это будет только в рамках самой избирательной кампании, это закончится, тем более, что после победы Путина было уже объявлено, что Кремль будет делать акцент на внутренней политике, а не на внешней. Но вот телеканалы, либо это такая как бы лукавая такая была игра, либо телеканалы уже ведут свою линию. Они, кстати, уже во многом те навыки-то утратили. Дело в том, что вот вы упомянули Беслан, да, ведь сколько было вот этих трагедий, и сколько тогда критиковали вот тележурналистов, что они очень плохо вот это освещают. Но, тем не менее, они учились на российском материале, потом они это пытались применить к различным кризисным ситуациям на международном уровне, особенно они там тренировались здесь по украинскому материале в этом отношении. Но навыки по российскому у них утрачены, и даже вот эти эфиры, которые проводятся сейчас федеральными каналами, они абсолютно беззубые. В них умалчиваются многие вопросы, и всяческие федеральные телеканалы избегают разговора о подтексте, который существует, кризисе регионального режима. Они это умалчивают и вот именно делают вид, ставят эти все события в общий контекст с обычными такими техногенными катастрофами, про которых так много говорят и о которых забывают уже буквально через неделю. Не случайно вот и последние уже ток-шоу, которые запущены, там есть тоже все, что угодно, кроме именно вот политических оценок ситуации. Но тут понятно, почему это делается, поскольку если начать говорить об этом открыто и откровенно, это как ящик Пандоры, поскольку может появиться это желание потом и разобраться в ситуации в других регионах. А таких регионов у нас в стране более чем достаточно. Что касается информационной повестки сугубо кемеровской, то здесь еще раз отмечу, люди здесь не привыкли получать какой-то информации открытой, полной, развернутой о ситуации в крае. Дело в том, что еще надо сказать, что местному населению вот за те годы вот того политического эксперимента, который над ним ставили, да, в нем фактически уровень политической культуры упал до нуля. То есть когда-то этот регион был свободолюбивый и независимый, в Сибири он входил, ну, в первую тройку регионов с такими демократическими традициями. Сейчас там нет никакой политической культуры, и жители в политическом отношении, они как политические младенцы, их можно оценить. То есть их уровень развития, поскольку они никакого о политике представления не имеют. Страх, который есть у многих людей в этом регионе, которые боятся, что с ними что-то сделают, хотя, на мой взгляд, это страх в немалой степени у них преувеличенный, который они себе сами внушили, и вызван он, этот страх, еще так называемым присущим этому региону исключительным патернализмом. По патернализму этот регион, ну, стоит на равных тоже с рядом республик Кавказа, поскольку вот Тулеев там построил такой, в определенной степени строил такой мини-социализм по-российски. И жители, очень многие здорово живут за счет всевозможных социальных выплат, которые многие считают подачками со стороны властей. И вот они так привыкли жить за счет вот этого, что сейчас многие, кстати, вообще сомневаются, что при смене регионального режима, если эти все вот эти субсидии, подачки, льготы, которые там существуют, если они исчезнут, то что произойдет с местными жителями?
Существует ли, по вашему мнению, какая-то вероятность, что вот эта ситуация изменится, что в Кемеровской области из-за такой реакции властей, в частности, усилятся какие-то протестные или оппозиционные настроения?
Ну, мне кажется, для этого власти должны совершить еще массу всевозможных ошибок. Надо сказать, что вот здесь президент Путин себя проявил как очень грамотный специалист по разруливанию кризисных ситуаций, в отличие от местных властей. То есть он, не дожидаясь этого, так сказать, каких-то там этих, приехал туда, пообщался с людьми, произнес необходимые слова.
Я позволю себе, Дмитрий, не согласиться с вашей оценкой приезда Путина в Кемерово и с вашим сравнением, например, с гибелью подводной лодки «Курск». И во время «Курска» Путина немало критиковали, в частности, за его холодные слова «она утонула». И сейчас он приехал только спустя двое суток после трагедии, на площадь к людям не вышел, а общался там только в каких-то коридорах, буквально с одним, с двумя людьми. Все оценки реакции Путина самого на всю эту историю тоже очень критические.
Нет, я имею в виду, он пытался как-то скалькировать, использовать, есть понятие такое, как бы, управленческая практика, то есть он пытался применить в скорректированном виде ту управленческую практику, которую он использовал в общении с людьми вот в начале своего президентства. Естественно, она была в таком уже видоизмененном варианте, но, тем не менее, этот вариант тоже для руководителя, который, если взять опыт авторитарных режимов, которые существуют в мире, то руководители с таким, с огромным опытом, они обычно уже сильно бронзовеют и такого не делают. То, что он еще способен хоть в какие-то элементы вот своего этого положительного опыта применять, это все-таки было.